радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Анна Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Брюсселе и Киеве требуют освободить Михаила Саакашвили. Мирный план Саломы Зурабишвили не поняли ни в Киеве, ни в Москве. Грузинская оппозиция призывает Зураба Абашидзе к ответу после слива телефонного разговора с Карасиным. И, наконец, протестующие в Абхазии потребовали отставки правительства самопровозглашенной республики из-за энергокризиса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Поставки истребителей Украине пока не стоят на повестке дня, заявил верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе. Этот вопрос, по его словам, привел к серьезным разногласиям среди 27 стран-членов Евросоюза. Сегодня Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 14 высокопоставленных чиновников Евросоюза прибыли в Киев для проведения заседания с правительством Украины в преддверии запланированного на 3 февраля саммита Евросоюз-Украина. Этот вопрос, по его словам, привел к серьезным разногласиям. Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов, канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Великобритания еще не готова это обсуждать. Президент США Джо Байден ранее заявил, что не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву. В то же время, как пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на высокопоставленных чиновников, в администрации президента США не исключили передачу Киев американских истребителей F-16 через третьи страны, например, разрешив Дании и Нидерландам, которые переходят на более современные истребители, отдать F-16 Украине. «Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы поставить Украине обещанные танки», заявил Боррель, и напомнил, что опасения возможной эскалации конфликта высказывались в прошлом перед каждым новым этапом поставок Киеву западных вооружений. Президент России Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине западных танков, в том числе немецких «Леопардов». По его словам, применением бронетехники дело не закончится. Об этом он заявил на своем выступлении на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. Путин утверждает, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада, конец цитаты. Он также заявил о некой идеологии нацизма, которая создает угрозы для безопасности страны. По его словам, современная война с Россией будет другой. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев, заявил Путин. Руководство Евросоюза стремится к тому, чтобы Евросоюз одобрил очередной 10-й пакет санкций против России к годовщине начала российского широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Об этом в четверг в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу в Киеве пройдет саммит Украины-ЕС. В четверг руководитель Евросоюза проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди других мер, которые намерены в ближайшее время одобрить ЕС, фон дер Ляйен назвала потолок цен на российские нефтепродукты. Это совместная инициатива США и другими странами группы 7. Тем временем в Кремле тоже готовятся к годовщине начала СВО, как называют там войну в Украине. Сегодня министр иностранных дел Лавров заявил:
наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные вот сейчас на конец февраля, как бы приуроченные к годовщине начала СВО, антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад активно вместе с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Мы тоже готовим некоторую такую отчетность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить.
Эхо Кавказа. Новости.
На 1 января 2023 года в России проживали 146 миллионов человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Цифры приведены с учетом данных всероссийской переписи населения 2021 года. Они включают население Крыма, но не учитывают жителей четырех частично оккупированных областей Украины, которые в Кремле считают регионами России. На основе данных Росстата за предыдущие годы РБК сделал инфографику, из которой следует, что численность россиян снижается пятый год подряд. В прошлом году сокращение было рекордным с 2002 года из-за пандемии COVID-19 и снижения рождаемости. В 2022 году значительно остальных регионов России сократилось население Ростовской области на 28,6 тысяч человек. Следом расположились Нижегородская и Саратовская области. Расследователь группы «Беллинкат» Христо Грозев, известный в частности расследованиями отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального, решил не возвращаться в Австрию, где он жил 20 лет. Грозев опасается за свою безопасность, утверждая, что в Вене множество российских агентов. Об этом пишет австрийское издание «Фалтер» в статье под названием «Человек, за которым охотятся киллеры Путина». Об угрозе безопасности Грозеву сообщили, как он утверждает, его источники в разведке. После этого он решил не возвращаться в Вену из США. Тем временем Австрия объявила 4 российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом сообщается в твиттере австрийского министерства иностранных дел. 2 из них члены постоянной комиссии при ООН в Вене, еще 2 сотрудники российского посольства.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии оказалась в центре скандала. Призыв не забыть территориальные проблемы Тбилиси в случае победы Украины в войне с Россией вызвал недовольство в Киеве. Руководство Украины дало понять, если Грузия собирается руками украинцев вернуть себе Абхазию и Южную Осетию, то она может об этом забыть. В Москве же напомнили, лишь политика правящей грузинской мечты отделяет страну от, цитата, украинского сценария. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
«Они хотят нашей крови вернуть себе землю». Так в Киеве отреагировали на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства в интервью агентству Bloomberg заявила, что война в Украине не должна завершиться без отступления России со всех оккупированных территорий, имея в виду Абхазию и Южную Осетию.
«Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий. Не потребовав от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку, такую же большую, как в 2008 и 2014 годах».
Слова Зурабишвили не понравились секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Видит серьезный диссонанс с тем, что говорит президент Грузии, тем, что делает руководство страны.
«Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которое считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там нафантазировало себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте, помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась»,
заявил Данила в ходе ежедневного телемарафона, который был запущен в Украине 24 февраля прошлого года, в день российского вторжения. Не оценили мнение грузинского президента и в Москве. Впрочем, глава российского МИДа Сергей Лавров дал понять, что придавать какое-то значение словам Зурабишвили в руководстве Российской Федерации не будут, так как в Грузии она ничего не решает, а те, кто решают, двигаются в правильном направлении, правильном для Кремля.
«Сейчас в Грузии, наряду с президентом, который, слава богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет, есть правительство. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сейчас хочу это правительство скомпрометировать с позитивными словами о том, что оно делает. Но я просто буду цитировать и премьера, и его министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, даже там такая уже терминология пошла в ход. Они говорят: вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем. И это отвечает интересам грузинского государства, грузинского народа».
Хоть Лавров и оговорился, что не хотел бы скомпрометировать грузинскую мечту, но в итоге скомпрометировал. Оппозиция тут же отреагировала. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Хати Идекануидзе, слова российского министра – наглядное подтверждение того, что правящая партия придерживается курса Кремля.
«Заявление Лаврова – прямое доказательство того, что та пропаганда, которую использует грузинская мечта, мечта, что якобы все, кто поддерживает Запад, Украину, которые призывают присоединиться к международным санкциям, все эти люди и международные партнеры хотят втянуть Грузию в войну. Это пропаганда, которую Лавров лишь усилил. В любом случае и Лавров, и пропаганда грузинской мечты лгут, потому что страны Евросоюза и НАТО – самые защищенные и безопасные страны.
Подтверждением того, что не будучи прикрытой зонтиком НАТО и Евросоюза, Грузия будет постоянно находиться под угрозой нового российского вторжения, по мнению грузинской оппозиции, служит еще одно заявление Сергея Лаврова. Глава российского МИДа следующим антироссийским центром после Украины назвал Молдову. В частности, по словам главного российского дипломата, президент Молдовы Майя Санду проводит откровенно враждебную России политику и готова, как выразился Лавров, на все в угоду Западу. При этом Грузию, а точнее ее нынешнее руководство, приводит в пример. Если же политический курс изменится, то Тбилиси, намекает в Москве, окажется в первых рядах стран, где процессы могут развернуться по украинскому сценарию. Об этом напоминает и президент Грузии. Наряду с заявлением, вызвавшим скандал, Зурабишвили также обратилась к западным партнерам с призывом не лишать страну возможности вернуться на курс интеграции с Европой и помочь Тбилиси уйти с российской орбиты, несмотря на то, что грузинская мечта явно не торопится выполнить обязательства, взятые перед ЕС.
Вы должны дать нам статус кандидата. Мы не идеальны. Я знаю, что есть вещи, которые мы не делаем. Но я думаю, что, несмотря на все это, нам нужно двигаться вперед.
По мнению президента Грузии, несмотря на существующие в стране внутриполитические разногласия и спорные решения правительства, пришло время для стратегического решения, которое должна принять Европа. Зурабишвили уверена, нельзя допустить очередной неудачи в получении статуса кандидата на членство в ЕС, что могло бы придать смелости России, превратив Грузию в серую зону. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Главной темой в Абхазии сегодня был энергетический кризис. Утром женщины, возмущенные отсутствием света, вышли на акцию протеста к администрации президента самопровозглашенной республики. Ну а днем ситуацию обсуждали лидеры общественных организаций и политических партий. Все они сошлись на том, что правительство довело ситуацию в энергетической сфере до коллапса и должно уйти в отставку. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
В Сухуми на площади перед администрацией президента прошел немногочисленный митинг, который инициировали женщины. Они возмущены кризисным состоянием энергетики и отсутствием света. Вчера в Абхазии ввели новый график отключения электроэнергии, согласно которому всех абонентов обесточивают на 5 часов в день. Сегодня стало известно, что генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Зураб Багапш подал в отставку. И тему кризиса в энергетической отрасли обсуждали лидеры общественных организаций, депутаты парламента прошлого и нынешнего созывов. Женщины, собравшиеся у здания администрации президента, требовали у правительства ответа на вопрос, когда решится проблема энергетики. Асида Курто рассказала, что привело на площадь женщин.
В последнее время стало совсем плохо. Со светом, с его подачей, с его ценой. Это все очень сильно давит на обычных граждан. Мы общаемся между собой. У нас у всех почти один и тот же график. Мучаемся одинаково. Решили вот прийти и спросить вообще о том, что происходит, и как это долго вообще длится, и как это можно исправить. Мы просто хотим свет. За 30 лет у страны, у которой своя энергетика, мы уже должны были быть более-менее обеспечены светом. Одна акция, она не однодневная. Уже если так получилось, что люди подтянулись, мы организуем небольшую группу, которая будет задавать интересующие нас вопросы. Но акции будут разные.
Асида Курто считает, что правительство намеренно создает условия для передачи энергетики в руки иностранных инвесторов и не согласна с таким подходом.
Мы знаем в этой стране количество майнеров. Даже они, если бы они не просто майнили, бы они оплачивали бы. Вот эту энергетику уже хотя бы наполовину можно было поставить. Они уничтожили эту энергетику, это однозначно. Дальше добиваем сами. То ли искусственно это делается, я не могу в этом плане спорить, но лично у меня создается такое ощущение, просто нас подготавливают к тому, чтобы сдать, продать энергетику. Это вот самый такой важный как бы ресурс, который которой у нас остается наша национальная энергетика, и сдавать ее – это самая большая глупость, которую мы можем совершить. Я так думаю. Мы, если будем знать, что нашу энергетику приведут в порядок, что рано или поздно все наладится, мы, знаете, иногда и готовы перетерпеть что-то. Главное, чтобы вот то, что сегодня происходит, не было преддверием к продаже, чтобы люди не сказали: мы все уже не можем, делайте что хотите, только дайте свет. Вот просто вот это страшно. Все подводится к тому, что привлечь инвесторов, мы уже понимаем, что это такое, это однозначная отдача, больше ничего.
Встречу общественных организаций открыл лидер ветеранской организации АРО Тимур Гулия. Он призвал власть не ронять достоинство сотрудников силовых органов и не заставлять их счищать со столбов плакаты, которые развешивают сторонники акции «Нас обманули». Набраться смелости и не выстраивать заграждения перед правительственными зданиями, баррикадируясь от людей, которые выходят на митинги. Председатель Абхазского народного движения Адгур Артенба напомнил о том, что после решения правительства о легализации майнинга его предупреждали о том, что приведет оно к кризису. Сейчас Абхазия берет у России переток в объеме 1/3 всего потребления, а несколько лет назад переток брался в объеме 4-5%. С 2010 года по 2014 год эти же руководители получили и освоили, по его словам, 70 миллиардов рублей. В условиях, когда в стране в критическом состоянии вся инфраструктура, принимались такие решения, как строить городской стадион за 1 миллиард рублей. А сейчас к миллиардному долгу за железнодорожный кредит правительство собирается добавить еще 1,5 миллиарда кредита на энергетику. На днях президент заявил о том, что борьба с майнингом провалена, но никто ни за что не несет ответственность. Действия правительства Адгур Артенба назвал осознанной диверсией по разрушению энергетики. Люди, которые довели страну до такого кризиса, должны ответить. Они не должны просто уйти в отставку. Они должны сесть в тюрьму, иначе это никогда не закончится, сказал он. Депутат парламента Эрик Рштуни заявил, что энергетика доведена правительством до состояния коллапса. Он предупредил, что отключение света на 5 часов в день не предел. Если вода в Джварском водохранилище упадет, то время отключения будет увеличено до 7 часов в день. Правительство приняло решение об увеличении базового тарифа на оплату потребления электроэнергии с 40 копеек до рубля 30 копеек. Но по факту все, у кого нет приборов учета, а к ним относится большинство сельских жителей, будут платить 1,5 рубля за киловатт-час, а потребители с трехфазным током – 2 рубля за киловатт-час. При этом зарплаты, пенсии, пособия остались на прежнем уровне. В результате в республике парализована почти вся работа в ведомствах, в социальных службах и бизнеса. Кто будет компенсировать потери бизнеса? Ответа на этот и многие другие вопросы нет. Лидер политической партии Апсны Виталий Гавния считает, что все вопросы, касающиеся энергетики, надо задавать руководству правительства и Министерству экономики. Унитарное предприятие «Черноморэнерго» было с самого начала отстранено от принятия решений и за сложившуюся ситуацию несет меньше ответственности. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, правительство хочет взять кредит, который дополнительным бременем ляжет на страну, а кредит через откаты осядет в чьих-то карманах. Виталий Габни отметил, что после 2014 года и прихода к власти президента Рауля Хаджимба так и не началась борьба с коррупцией, не были перераспределены полномочия между ветвями власти, а основой деятельности стал обман. По его мнению, выборы в стране не фальсифицируются, а покупаются. И пока избиратели продают свои голоса, ничего не изменится. За сложившуюся ситуацию несут ответственность все избиратели. Экс-депутат парламента Валерий Агрба заявил, что правительство исчерпало лимит доверия и должно уйти, а новые назначенцы должны приходить со своим антикризисным планом.
Может быть, это, не знаю, саботаж какой-то, и подкреплен какими-то политическими схемами или сложными процессами, связанными еще и с личными выгодами. Но еще может быть и такой вариант, который меня склоняет, что это некие какие-то физические уже изменения, связанные с нарушением критического мышления, что ли. Это не сопоставление объективной реальности с субъективными своими представлениями разрешения этих вопросов. Это правительство с такими правительственными решениями, оно исчерпало весь лимит доверия и даже правовой какой-то обоснованности. И даже здесь вопрос не стоит о том, чтобы это правительство ушло в отставку. Это очевидные, кажется, вещи, и президенту, наверное, принять надо это решение. Нашему народу нужно предоставить информацию, кто будет следующий, будет руководитель этого правительства. Он не просто должен прийти, он должен представить план свой антикризисных мер.
Депутат Конкварчев пояснил, почему депутаты не проголосовали за мораторий на повышение тарифов на электроэнергию. По его словам, действующая власть их убедила в том, что если они не поддержат повышение тарифов и проголосуют за мораторий, то Россия не даст переток, и Абхазия останется вообще без света. Конкварчев заявил, что нынешний руководитель Черноморэнерго проявил халатность, когда решался вопрос о легализации майнинга.
У меня вопросы... Господину Багапшу. Я ему вопрос задал. Вот вы работали в то время, когда принималось решение по майнингу? Он говорит, да. Он был зам. Я его спрашиваю, сколько у вас было на тот момент мощностей под майнинг фермы? Он говорит, не было. Почему вы позволили принять такое решение? Он сказал, это не мы, это они. Тогда я его обвиняю в том, что он повел себя халатно. Он же нигде не выступил. Он же не сказал, что это нельзя. Он же не сказал, что это приведет к коллапсу. Правильно же? Он не самое главное в этой, зло в этой цепи. Есть более, значит, ответственные в этом вопросе. И они должны понести наказание. Есть прокуратура, есть президент, который должен это услышать. Если не услышит, ну, есть народ, народные традиции, а мы к этому уже не прийти не можем. Мы сегодня вообще никого не призывали. Я, насколько знаю, люди уже сами начинают выходить на улицу. Вы посмотрите, 10 женщин, 12 женщин собралось, наши солдатики бедные вот это железо таскают налево, направо, уже у них почки опустились. Это охрана, ГСО, МСО, когда война началась, все перекрыто. Настолько они уже боятся. Они побоялись 12-15 женщин.
Лидер форума народного единства Астан Барцыц согласен с тем, что действия власти привели страну к коллапсу, причем не только в энергетике, а во всех сферах жизни. Мы уже слышали, что все врачи – паникеры, что аппарат КТ – мертвец, что энергетика – это провода. У людей отняли не только свет, но и веру. Однако, если послушать отчеты, которые проходят у президента, то станет понятно, что мы все живем в шоколаде. «Власть не видит и не слышит народ, мы все ей мешаем», — сказал он. Все попытки вести конструктивный диалог с властью оказались фикцией. Экс-депутат Гарри Кукая, который вместе с группой других депутатов занимался в парламенте вопросами энергетики, уверен, что на том пути, по которому ведет страну правительство, можно потерять не только энергетику, но и вообще все. Он призвал людей выходить и отстаивать свои права. Сегодня вас заставят платить за свет 1,5 рубля, завтра 3 рубля, а потом еще больше. А такого правительства надо защищаться любыми способами, сказал он. Встреча продолжилась за закрытыми дверями. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему протеста в Абхазии. Есть ли какой-то смысл проводить митинги, требуя от властей самопровозглашенной республики отмены верных отключений электроэнергии в текущих условиях? Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил об этом с экспертами.
Еще до того, как вчера вечером в абхазском сегменте соцсетей появились призывы к населению без указания организаторов акции прийти сегодня в 10 утра на митинг у здания администрации президента Абхазии для выражения протеста против резко увеличившегося в феврале объема верных отключений электричества, такая идея, что называется, витала в воздухе. И это отразилось в полемике в социальных сетях, ее сторонников и противников. Вот несколько высказываний. Надо их убрать всех. Зла не хватает. Конец цитаты. И что дальше? Уйдет с поста. А кто придет со светом и воды принесет? Значит, есть проблемы, и их решают как могут. А вы только собрать людей и кричать, как нам плохо живется, больше ничего не умеете. Конец цитаты. На сегодняшний митинг пришло лишь около 30 человек. После него «Эхо Кавказа» связалось с тремя нашими постоянными экспертами, и их мнения оказались, как и у интернет-пользователей, весьма разными. Вот что сказала член Совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия.
Я думаю, что 30 человек, это еще не говорит о том, что все вот как бы смирились с этой ситуацией. Я думаю, что очень много людей, которые недовольны ситуацией, которые просто вот сидят пока дома. Если так будет продолжаться, я думаю, что терпение у народа тоже лопнет. Очень много неясных, во всяком случае для них, на ремонт Ачвары досчитались 50 миллионов рублей. Если только в один эпизод ремонта не досчитались 50 миллионов, на всех других делах сколько миллионов не досчитались? Если бы эти миллионы использовали так, как, так сказать, было предусмотрено, я думаю, что не возникли бы вопросы вообще продажи нашей энергетической системы. Потихоньку, поэтапно, постепенно восстанавливали бы и сегодня не оказались бы в такой ситуации. Но я дилетант в этом вопросе.
Тем не менее, сказала Лиана, и дилетант видит какие-то очевидные вещи. Ведь в куда более благополучных странах не транжирят так электроэнергию и не игнорируют так оплату за нее.
У нас какая-нибудь компания ведется по экономии электроэнергии? У нас кто-нибудь объясняет людям, что надо из розетки, если ты не пользуешься в этот момент, вот, допустим, телефон даже не ставишь на зарядку, надо вытаскивать из розетки все. Днем фонари горят, меня это возмущает. Вот есть должники. Я сейчас не говорю о пенсионерах несчастных, которые вот просто получают нищенскую, скажем так, нищенскую пенсию. Но у нас что, нет других должников, которые годами не платят? Если вы не можете заставить людей заплатить, а что вы можете?
Профессор Абхазгосуниверситета, доктор исторических наук Валерий Бегвава, подошел к сегодняшнему митингу с другой точки зрения.
Вот что собираются, кто это организует, тоже знаю. Человек 3, как минимум, я знаю, которые хотят занять кресло президента. Так вот это их как раз и двигает. Больше ничего. Нужно войти в положение вещей. А в чем это выражается? Действительно, Ингургес почти встал. Ингургес не может работать без воды. В горах снега достаточно, нету, нет таяния. Естественно, воды мало. Значит, света нету. Когда света нет, и воды у нас не будет. Почему? Потому что качают же воду. В конце концов, так вот слепо идти туда во власть. Кто бы ни пришел, вот Наполеон Бонапарт, на следующий день или надо через 2-3 дня, чтобы свет был, вода была, все, что у нас было. Так никто не может. Они, знаешь, чего добьются в конечном итоге? Мы свет сейчас получаем от России.
Да, пол Абхазии.
Вообще отключить. В конце концов, и правительство России тоже это надо. Что это за люди скажут? Что за народ? Ну что это каждый, значит, 3-4 года у нас какие-то перевороты? Так нельзя так делать, слушай. Надо думать.
Общественно-политический деятель Астамур Какалия нам сказал.
На мой взгляд, требовать сейчас предоставки свет, а это не получится, потому что даже при желании правительства, власти, руководства страны не могут обеспечить. Но вот это народное недовольство, оно будет накипать. Это, на мой взгляд, только верхушка айсберга. Не 30 человек, которые пришли перед администрацией президента. Народное недовольство существующей системой, существующим бюджетом, существующей вообще вот схемой работы госорганов, а это будет выплескиваться все больше и больше. Остановить его какими-то аргументами и так далее, это невозможно. Остановить это все можно только разумной кадровой политикой, соблюдением антикоррупционных мер, поддержкой малого бизнеса, конкурсным подбором кадров и так далее. меняется. То есть простейшими вещами можно вернуть доверие общества.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть второй фронт против России. Также Сергей Лавров сказал, что президент Грузии, хорошо ему знакомая, конец цитаты, Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах. Лавров напомнил, что разрабатывал Зурабишвили договоренности о выводе двух остававшихся на тот момент военных баз России. Теперь он, говоря о политике Грузии, критически высказался о президенте страны, указав, что она не определяет пути развития. «Сейчас в Грузии, — сказал он, — наряду с президентом, который, слава богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет». Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщений с Россией. В разговоре с Bloomberg она сказала, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии. В МИД самопровозглашенной республики Южной Осетии уверены, что в Грузии внутригрузинский политический кризис. Ведомства прокомментировали интервью грузинского президента Саломе Зурабишвили Bloomberg. Она, в частности, заявила, что в будущий мирный договор нужно ввести пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии. В юго-осетинской МИД удивлены, почему Зурабишвили, цитата, априори считает, что в будущих мирных переговорах Россия непременно будет представлена в качестве проигравшей стороны, конец цитаты. Большинство граждан Грузии все еще остаются политически неопределившимся. Об этом свидетельствуют результаты опроса Американского национально-демократического института по международным вопросам NDI, проведенного в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос, какая политическая партия вам близка, 25% сказали, что ныне правящая грузинская мечта, 25%. 6% единое национальное движение, 13% выбрали вариант «другие». Число неопределившихся составляет 56%. Отметим, что по сравнению с опросом, проведенным летом 2022 года, рейтинг правящей партии не изменился. Показатель единственного национального движения сократился с 8 до 6%. По данным NDI, по сравнению с летом прошлого года, в декабре выросла поддержка правительства Грузии, деятельность которого позитивно оценил 51% опрошенных. Летом был 41%. Негативно 39%. Летом был 51%. Улучшились и показатели оценки деятельности президента, премьер-министра и парламента. Опрос NDI проводился в декабре 2022 года. Полевые работы провела организация CRRC Грузия, опросившая 2519 человек по всей Грузии, кроме самопровозглашенной Республики Абхазии и Южной Осетии. Погрешность результатов 1,6%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании. Бывший народный защитник Грузии Нино Ламджари и ее команда награждены ежегодной премией «Всемирный защитник прав человека» от Госдепартамента США. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. В Госдепе подчеркивают, что защита и поддержка правозащитников остаются ключевым приоритетом внешней политики США, поскольку они неотъемлемая часть демократии, доступа к правосудию, активного гражданского общества, экономического процветания и экологической устойчивости. Как пишет Сова в тексте награждения, Нино Ламджари и ее команда говорится, что сама экс-омбудсмен Нино Ламджари заявила, что для нее большая честь получить премию «Всемирный защитник прав человека». Всего лауреатами премии в этом году стали представители 10 стран. Помимо бывшего омбудсмена Грузии, в список попали защитники прав человека из Бангладеш, Бразилии, Гондураса, Ирака, Ирана, Камбоджи, Китая, Мавритании и Того. В самопровозглашенной Республике Абхазии исполняющим обязанности генерального директора компании назначен Рамин Зингишвили. Он занимал должность заместителя «Черноморэнерго» по распределительным сетям. Как пишет агентство «Абсный пресс», его дивизионный директор «Черноморэнерго» Зураб Багапш был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Телеграм-канал «Республика» со ссылкой на источник пишет, что у Багапша возникли противоречия с правительством относительно проводимой ими политики в сфере энергетики. Отметим, что сегодня в Сухуме проходит митинг против веерных отключений и роста тарифов.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Киев требует от Тбилиси выдать Михаила Саакашвили. Накануне глава Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в том, что они публично пытают гражданина Украины. К немедленному освобождению Михаила Саакашвили призвали грузинские власти в ходе сегодняшних дебатов в Брюсселе и Европарламентарии, к которым присоединилась и президент Молдовы Майя Санду. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Министр юстиции фактически анонсирует смерть Саакашвили, жаловалась утром журналистам мать экс-главы государства Геулия Лосания. Она комментировала призыв президента Владимира Зеленского, который накануне сначала на пресс-конференции с президентом Австрии, а потом и на своей странице в Твиттер обвинил грузинские власти в попытке де-факто публичной казни человека и призвал Тбилиси передать гражданина Украины Саакашвили Киеву. Сегодня с утра аналогичное требование пришло из Министерства иностранных дел Украины, отмечая значимость заявления Зеленского и предстоящие днем дебаты в Европарламенте по вопросу освобождения ее сына. Киулия Лосания уже днем после того, как навестила сына в клинике Вивамеди, еще раз раскритиковала власти Грузии за ответ украинскому президенту. В нем отрицается факт каких-либо пыток и сказано, что ответственность за стремительную потерю веса несет сам Саакашвили, поскольку наносит самоповреждение с целью избежать законное наказание, а близкие ему в этом помогают. «Все ответят за это», — заявила в ответ Геулия Лосания. «Его состояние очень тяжелое. У человека не осталось здорового органа в теле. Они, власти, говорят, что ни при чем, что он сам себе навредил, кстати, включая отравление. Оказывается, он сам себя отравил. Думаю, всем, кто принимал участие в этом процессе, ответят сполна». Кажется, все убедились, что состояние Саакашвили в пределах нормы, и он не нуждается в реанимации. Об этом еще вчера, после дистанционного включения в заседание суда, бывшего президента заявил директор клиники Вивамеди Зураб Чхаидзе. А сегодня он открыто обвинил главу независимой медицинской экспертизы Центра эмпатия Тамар Чишкариани, на основе заключения которой адвокаты добиваются от суда отсрочки или освобождения от наказания Саакашвили по состоянию здоровья.
Пациент выполняет их рекомендации. Это касается минимального колоража, который необходим для сохранения жизненных функций. Если так будет продолжаться, он не будет принимать полноценную пищу. Его состояние ухудшится, будет снижение веса. Эти люди нацелены на то, чтобы пациент по граммам снизил вес.
Возмущался доктор Чхаидзе, обвиняя коллег в попытке дискредитации его клиники. Депутат Европарламента Маргарита Григорова считает, что дело Михаила Саакашвили олицетворяет все проблемы Грузии, недоверие к суду, поляризацию и дезинформацию. Нет большей конспирации, чем та, что нам якобы платит национальное движение или нас заставляет Саакашвили. Это нонсенс. Мы переживаем из-за состояния Саакашвили, потому что должны, потому что это чрезвычайно поляризованное дело, и человек умирает в тюрьме. Я настоятельно призываю власти Грузии иметь в виду не только те политические очки, которые вы получаете из-за его ареста, но и те, которые теряют. Потому что у нас сегодня дебаты о политическом заключенном, вместо, к примеру, обсуждения статуса кандидата для Грузии. Заявила Маргарита Григорьева в ходе дебата в Европарламенте. В аналогичном же духе выступали и другие европарламентарии, взывая грузинским властям к отправке Михаила Саакашвили на лечение за рубеж, исключительно с точки зрения гуманности. После дебата в Европарламентарии Анна Фотыга обнародовала совместное фото с коллегами. Все они держали в руках листы с надписью «Фри Миша, освободите Мишу». Там же Фотыга пишет, что такое состояние Саакашвили радует только Путина. К призывам украинского президента и европарламентариев присоединилась сегодня и президент Молдовы Майя Санду.
Пусть не шантажируют нас статусом вхождения в Евросоюз, заявил в ответ депутат грузинской мечты Иракли Кадагишвили. Другие депутаты партии власти делали почти одинаковые заявления о том, что у Зеленского на Саакашвили не должно оставаться времени из-за войны с Россией, если это не часть заговора против Грузии, втянуть ее в войну против России. И что, конечно же, Саакашвили несет справедливое наказание за жестокое содеянное в годы своего правления. В этом же духе сетовал и депутат Иракли Зааркуам.
Мне очень жаль, у украинского президента есть время на то, чтобы с фотографиями Саакашвили ходил на брифинги и проводил пресс-конференцию. Очень странно, он теряет территории, у него погибают множество людей. Россия, которая оккупант, в том числе и для нас, общий враг, наступает, а в это время он удосуживается ходить с какими-то фотографиями заключенного Саакашвили.
Недоумевал депутат Зааркуа, желая украинскому народу победу и достойную власть. С убийцами бывшего президента в Евросоюз дело не будут иметь, предостерег новый председатель нацдвижения Леван Хабеишвили. В партии Саакашвили рассчитывает, что международный резонанс заставит грузинскую власть пойти на уступки. О том, что за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили внимательно следят в Вашингтоне и Брюсселе, заявили сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан и еврокомиссар Йоханнес Хан. По итогам сегодняшних дебатов по делу Саакашвили европарламентарии планируют разработать текст резолюции, которую вынесут на голосование в середине февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочапываем, они Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на оморот. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Следят ли за судьбой третьего президента Грузии Михаила Саакашвили жители Цхинвали? Если да, то что думают о происходящем? Зарина Снакова поговорила с горожанами.
Вы следите за судьбой Михаила Саакашвили? Знаете какие-нибудь новости о нем?
Специально не слежу, но если попадаются новости, просматриваю, потому что интересно, наказание следует человеку за его деяния или нет? И не фарс ли все то, что нам преподносят с ним.
А что вы знаете о нем?
Ну, знаю, что он в тюремной больнице, насколько я знаю. Видела кадры с тем, как он, как невоспитанный ребенок, швыряется вещами в медперсонал. Что адвокат доказывает, что он чуть ли не при смерти, и что его срочно надо перевести в Европу куда-либо на лечение. Специально не ищу, но, так сказать, держу в поле зрения.
Ну, знаю, я только вчера смотрела передачу про него по новостям, и у Соловьева тоже была передача. Его показывали полураздетым в больнице. Может, по видео это было или как? Или на суде он так разделся, я не поняла. Суд шел, и вот он в одной майке мужской белой, и показывает свои ребра. Насколько он похудел-то, конечно, трудно даже поверить, что это он. Говорил о своей любви к Украине, обращался к украинцам: помогите мне, я вас люблю, я гражданин Украины, я себя считаю украинцем, и такие вещи. Конечно, смешно было все это слушать. Жалкое зрелище, так сказать, это было. Летом, кажется, еще только видела, и все. Ну, то, что он в тюрьме, это все знают. Но вряд ли он оттуда выйдет. Слишком много он натворил, я так думаю. Отработанный, списанный материал. И все.
Вы знаете что-нибудь о судьбе Михаила Саакашвили? Знаете, где он находится и что с ним происходит?
Ну, я очень поверхностно о нем знаю. Признаться, не очень интересуюсь. Бог ему судья. Я знаю, что он арестован и сейчас всячески пытается к себе привлечь внимание, сделать себя жертвой политического режима. И мне безразлична его дальнейшая судьба.
А вы знаете, за что его судят?
Признаться, нет. Наверное, за его политические преступления.
Нет, совершенно не слежу. Вот сейчас от вас узнала. И, наверное, придется посмотреть, и немножко быть в курсе все-таки.
Почему?
А так, ну, потому что все-таки новость такая довольно любопытная и неожиданная. Скорее, неожиданная новость, поэтому все-таки, наверное, надо быть в курсе, конечно. Но так вот специально совершенно так получается, что не слежу. Вообще не следила, где он и что. То есть в памяти он, конечно, есть, но вот так специально прослеживать – это не самый приятный как бы вот личность, за которыми хочется следить. То что-то поменялось, и его могут судить – это очень интересно, за что его судят. Вряд ли за то, что он здесь начал. Да, хотя он, конечно, всего лишь один из там элементов всей этой системы. Конечно, от одного человека все не зависит. Не скажу, что его судьба волнует, но что в связи с ним происходит, если это в Грузии, я даже этого не знала, где это.
Ну, я, как и, наверное, многие другие, видела видеоролик, где он находится в тюрьме, и он показывает, как ему плохо или больно. В общем, я и не поняла, что он говорит, но выглядит он, конечно, ужасно. Я как бы особо и не интересуюсь его судьбой. Это, наверное, самый последний человек, судьбой которого можно поинтересоваться. Видев сегодня этот ролик, ну, до этого его тоже показывали, где он находится, в психбольнице или вообще в больнице. Вот. И состояние его, конечно, ужасное. Мне показалось, что выглядит он намного хуже. Вы знаете, в этой жизни за все надо платить. И каждый получает то, что заслуживает. Я думаю, что он и заслужил всего этого.
Зарина Солокоева, специально для Эхо-Кавказа. Спасибо.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть, не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Часть грузинской оппозиции требует явки спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе в парламент. Причина – аудиозапись его разговора с главой комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорием Карасиным, слитая накануне в YouTube-каналом «Сайбер Кмара». О вопросах, накопившихся у оппозиции к Зурабу Абашидзе, расскажет Серго Бригвадзе.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью нескольким провластным телекомпаниям подтвердил подлинность аудиозаписи. По его словам, разговор проходил в так называемом «пражском формате». С 2019-го из-за пандемии коронавируса переговоры проходят по телефону. На них обсуждаются торгово-экономические темы, транспорт и бизнес. В беседе с Абашидзе глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин говорит о строительстве нового транспортного коридора между Россией и Грузией. Зураб Абашидзе при этом отвечает, что в сторону России уже идет строительство магистрали, но добавляет при этом, что говорить о чем-то еще, предположительно о новых проектах, сейчас не время. Однако исполнительный секретарь ЛЛО Саломе Самадашвили все же требует пояснений.
Вы знаете, что Россия сейчас находится под санкциями, и для обхода этих санкций им особо важно расширение транспортных возможностей, и в этом их союзником являются сегодняшние власти Грузии. Наше требование в срочном порядке вызвать господина Абашидзе в парламент на слушание в рамках заседания Комитета иностранных дел. Он должен предоставить обществу полную информацию, о каких новых проектах идет речь, какие проекты требуют у него осуществить российское власть. Это происходит, когда все задания России выполняются. Срыв получения статуса кандидата в Евросоюз, строительство порта Анаклия, соответственно, стоит ожидать, что и другие задания расширения транспортных коридоров начнут осуществляться в ближайшем будущем.
В правящей партии, защищая Абашидзе, заявили, что об осуществлении транспортного инфраструктурного проекта в сторону Российской Федерации обществу было известно и ранее. Об этом, в частности, сказал вице-спикер парламента Гия Вольский.
Ничего не происходит и ничего не произойдет за спиной грузинского народа, а формат этот существует, как существуют и другие форматы между государствами, находящимися в отношении войны друг с другом.
Что это за формат, в котором в виде дружеской беседы официальные представители Грузии и Российской Федерации обсуждают государственно важные темы, интересуется лидер стратегии Агмашинабели Георгий Вашадзе.
Никто из нас не слышал о подобном формате. У нас официально разорваны дипломатические отношения с Россией. Но за нашей спиной грузинская мечта ведет с ними разговоры против государственных интересов Грузии. Что самое неприятное, так это то, что с большой вероятностью эти транспортные линии, коммуникации используются в том числе и для обхода санкций России, для открытия новых каналов и механизмов.
Впрочем, ничего нового Зураб Абашидзе действительно не сказал, утверждает соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол в Украине и России Валерий Чичилашвили. Тем не менее, он считает неблагоразумным стремление развивать сегодня именно это направление.
Тут у меня проблема в связи с тем, что мы в принципе осуществляем вот этот многомиллионный проект по автобану, связывающему Россию с Грузией. Потому что это так называемое держание транспортного коридора север-юг. А север-юг сегодня совершенно бесперспективный транспортный коридор, потому что Россия находится под жесткими санкциями. И здесь никакого смысла такие деньги вкладывать нет. Другое дело, что эти деньги надо вкладывать сегодня в коридор Восток-Запад, который становится безальтернативным, вот этот серединный, или как я предпочитаю его называть, центральный путь. Я имею прежде всего Рикотин, строительство которого продолжается столько лет. Этот автобан Тбилиси-Красный мост, это участок Дакнари-Григолети, это участок объездного автобана вокруг Бату. Вот сюда надо вкладывать деньги, а не в бесперспективный проект, который идет в направлении России сегодня.
Тем временем в оппозиции считают, что тема эта не должна быть закрыта. Официальные представители Грузии не должны обсуждать какие-либо проекты с Россией в разгар войны в Украине, говорит лидер Гирчи «Большей свободы» Зураб Джапаридзе.
Мы знаем, что Иванишвили иногда говорит с Россией устами Абашидзе, иногда министр внутренних дел и так далее. Проблема в том, что мы как-то привыкли считать, что это нормально, когда Иванишвили договаривается о чем-то со страной врагом номер один. Когда Россия убивает детей в Украине, мы разговариваем с Российской Федерацией в такой дружеской тональности. Это отвратительно. Мы также должны доказать всему миру и себе, что это ненормальная ситуация для людей, проживающих в этой стране.
На 24 февраля, в годовщину начала войны в Украине, часть оппозиции запланировала акцию в поддержку украинского народа. Митинг начнется в 7 часов на проспекте Руставели. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Второй украинский фронт. Война и победа, полагает наш блогер Тенгиза Блоти, это еще и шанс для Украины справиться с еще одним ее вечным злом – коррупцией. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Судя по новостям из Киева, Зеленский открыл второй фронт. Конечно, язык не повернется сказать типичную в таких случаях банальность. Этот фронт не менее важен, чем первый, поскольку первый – это все-таки вопрос выживания, самого существования Украины как государства и украинцев как нации. Вряд ли что-то может сравниться по важности с этим. Второй фронт, который сейчас открывает Владимир Зеленский, это о том, как и по каким правилам предстоит жить в стране после того, как война закончится. Вне зависимости от ее результатов, сумеет ли Киев восстановить свой контроль над территориями 91 года, или придется часть завоеванных Россией земель ей неформально оставить, или даже в случае гипотетического теперь уже невозможного поражения и потери дополнительных территорий, какие-то земли все же останутся, и на них в мирное время придется налаживать жизнь. От того, что будет построено на территории Украины после завершения войны, зависит ее конечная оценка. Стоило ли оно того? В первой неделе войны, когда российская армия бомбила почти всю территорию Украины, очень часто можно было увидеть кадры украинских городов в самых разных регионах. В Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и других областях. Обращало на себя внимание то, что почти во всех небольших городках было большое количество хороших, добротных двух-трехэтажных частных домов. И это были не единичные случаи. Признаки благополучия были заметны везде, в особенности в городках Киевской области. Буча навсегда войдет в историю как напоминание о путинофашизме. Однако, если отвлечься от ужасов, происходивших там, и посмотреть вокруг непредвзятым взглядом, очевидно, что это небольшой, довольно богатый городок с хорошими домами и приличной инфраструктурой. Вот смотрел я на это разрушаемое варварами благосостояние и думал, и это коррумпированная олигархическая Украина, которая разбазаривает свои природные ресурсы и ВВП, которые, несмотря на огромную индустрию, примерно на уровне Грузии, где нет ничего сложнее винзаводов. В средствах массовой информации, в том числе и украинских, за прошедшие годы сложился образ Украины как полунищей разграбленной страны, которая выглядит примерно как Нигерия. А оказалось, вполне себе благополучная современная страна. Вот представьте себе, что можно было бы построить в Украине, если бы вдобавок к индустриальному потенциалу квалификации кадров, трудолюбию и предприимчивости населения, еще была бы нормальная система управления, низкий уровень коррупции и теневой экономики. Не пришлось бы в такой ситуации украинским заробитчанам ездить на работу в Польшу. Именно это, строительство нормального украинского государства, и есть главная задача администрации Зеленского. Рано или поздно, так или иначе, война закончится и придет мир. Нет ничего более опасного и рискованного, чем мир после тяжелой и долгой войны. Ведь не случайно говорят, война закончилась, бойтесь мира. Когда стихнет канонада, Украину придется восстанавливать. В некоторых местах почти с нуля. И в этой ситуации решающее значение имеет, кто, как и насколько честно будет расходовать миллиарды на восстановление, которые потекут с Запада. Часто представляю себе кошмар послевоенной жизни Украины. Война закончилась, мир восстановлен, и все вернулось на круги своя. Чиновники воры, судьи, прокуроры, таможенники, налоговики, бесконечные схемы, разводки, воровство, бардак управлений, постоянный дефицит бюджета. В общем, старая добрая постсоветская Украина. И главный вопрос, который в этой ситуации возникает у людей, причем массово. А за что воевали? За что погибли сотни тысяч человек, разрушены города, уничтожены заводы и фабрики? Ради чего? Ради того, чтобы эти упыри могли снова высасывать все соки из страны, которая вполне могла бы догнать по развитию Польшу и страны Балтии. Стоило ли оно того? Представил себе радостный цинизм российских пропагандистов, которые будут со смаком рассказывать о каждом очередном случае вопиющей несправедливости со стороны госструктур, про то, как чиновники плюют на достоинство ветеранов войны, спасших страну. Как они будут язветь? Ну что, это та самая самостийность, за которую вы проливали кровь, оно вам надо было? Мы же вам говорили, у вас у власти бандиты, а вы нам не верили. Страшная война с Россией открыла Украине шанс на уничтожение системной коррупции и строительство нормального государства. Война, как правило, часто является двигателем общественного прогресса. Пролив кровь, люди начинают иначе смотреть на мир. Но шанс – это не гарантия. Никто никаких гарантий дать не может. Мы сегодня видим украинских политиков и депутатов, которые борются за страну, и их деятельность заслуживает всяческой похвалы. Но не забывайте, это те самые политики и депутаты, которые до 24 февраля 2022 года воровали, сотрудничали с олигархами, участвовали в разного рода схемах, меняли партнеров как перчатки. Они никуда не делись, есть немалая вероятность того, что после войны они возьмутся за старое. Коррумпированные украинские госструктуры, они тоже ведь все здесь. Все эти таможенники, чиновники, налоговики, продажные судьи, прокуроры, менты, они сейчас на месте, там же, где и были до этого. С высоты войны многого не видать, но с низов доходят слухи о том, что на таможне продолжают брать взятки. О том, сколько тысяч долларов должен заплатить мужчина призывного возраста, чтобы пересечь границу. Вездесущая украинская коррупция притихла, ушла в подполье и ждет своего часа. Ждет окончания войны, чтобы продолжать обдирать страну как липку, не рискуя при этом попасть под военный трибунал. Когда-то фронтовики из Бахмута и Херсона вернутся по домам. Что их там встретит? Снова зажравшиеся мошенники-чинуши или нормальные современные госслужащие? С одной стороны, человек, прошедший войну, всегда более остро воспринимает несправедливость и готов с ней бороться. С другой стороны, это ведь необычная война. В этой войне линия фронта проходит в каждом доме, на каждой улице и в каждом государственном учреждении. В этой войне противник – ваш сосед, родственник, милый, добрый человек, который всем помогает, не носит форму оккупанта и не клянется верности русскому миру. Именно от результатов того второго фронта, который сейчас открывает президент Зеленский, зависит будущее Украины и ее место на карте мира. Война не должна закончиться всеобщим разочарованием и депрессией, настроем, что ничего невозможно исправить, иначе все жертвы были напрасны.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.